16:05 в Москве. Сегодня четверг, это значит, что на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Были о правах». Калой Ахильгов, Алексей Кузнецов, Полина Чернякина. Ответственно за связь нашу с внешним миром, как звуковую, так и картиночную. Как обычно, так сказать, точнее, как установилось в прошлый раз, у нас теперь передача состоит из трех смысловых блоков, хотя по сути своей они, в общем-то, не сильно между собой различаются. Сначала Калой нас знакомит с основными событиями правовой сферы за прошедшую неделю, так сказать, кратко, поверхностно, такой общий обзор, как говорится, с высоты птичьего полета. Затем наше нововведение на почту, что бо правах gmail.com, вы присылаете нам свои вопросы и истории для комментирования, а, соответственно, мы их комментируем. Вот сегодня есть несколько кусочков, так сказать, с ответами на вопросы. Адрес почты есть в описании к передаче. И после рекламы, после очень короткого такого перебивки, как говорится, главная тема, которая будет, соответственно, объявлена непосредственно перед этим, но вы ее можете видеть в названии передачи. Итак, какие у нас новости, кроме подведения итогов голосования, потому что это, как я понимаю, к праву особенного отношения не имеет или имеет?
Как и к выборам, да.
С языка сняли просто.
Да, мы, наверное, не будем касаться этой процедуры, потому что...
Калой, как вы думаете, вот давайте поспекулируем, а будет среди законодательных предположений от депутатов предложение обогатить Уголовный кодекс еще одним составом – дискредитация избирательной системы Российской Федерации? Фейки о выборах.
Фейки о выборах – это хорошо, да. Но на самом деле здесь... Кстати говоря, есть почва для того, чтобы поразмышлять на эту тему. Но если мы проводим параллель с фейками о вооруженных силах, то здесь же речь идет о чем? Например, если мы говорим противоречащую официальной позиции по цифрам, по потерям, по каким-то еще событиям, связанным с военной операцией, то это, безусловно, сейчас квалифицируется как дискредитация, то бишь фейки. Точнее, распространение заведомо ложных там, данных о вооруженных силах и так далее. Если мы говорим про то же самое о выборах, то вполне можно сказать, например, ЦИК объявил там, не знаю, сколько там, 80 там, с чем-то процентов победил Владимир Путин. А кто-то говорит, да ну неправда это, не может быть, потому что вот
там... Кто-то какие-то графики публикует, какие-то математические выкладки, да.
Или кто-то говорит, что вообще не было такого количества избирателей на избирательных участках, все это...
А кто-то до того доходит, что и в стране-то их нет такого количества избирателей, говорит, на самом деле, врет нам Росстат, у нас население меньше, чем...
Вот это все, так сказать, почва для размышлений для тех самых законодателей, которые принимают такие законы. Но с точки зрения механизма, то здесь механизмы абсолютно будут идентичными. Вот вы сейчас, наверное, скажете, это абсурд. Но разве не абсурд сажать людей там на 7 лет за то, что они сказали что-то такое, что не соответствует официальной точке зрения?
Нет, вот. Я уже давно не произношу слово абсурд. Как говорил покойный Васюткин, вам кажется, что мы здесь играем в футбол, а мы здесь живем. Я уже давно не произношу слово абсурд. Мы в нем живем, и чего особенно звонить-то. Но я имею в виду, что я правильно понимаю, что на сегодняшний день, на сегодняшнее состояние Уголовного кодекса, если человек, скажем, публикует какую-то информацию, не совпадающую с официальной информацией избиркомов, то это пока не наказуемо.
Да, да, можно так сказать, что это не наказуемо. И очень правильно вы сказали «пока».
Да.
Ну что, приступим к нашим, к нашим новостям. Для меня особенно важная новость сегодня, которую в коридорах Госдумы сегодня начали озвучивать, это то, что предложили депутаты вводить отдельное наказание для инфобизнесменов, блогеров и так далее. Речь идет о тех, кто оказывает образовательные и информационно-консультативные услуги и при этом умудряется нарушить закон. Так вот, предлагается введение изменений в административные и уголовные кодексы, и, в общем, такие инфобизнесмены, инфопредприниматели, которые продают свои продукты, они должны будут получать специальную аккредитацию в специально созданной организации. По крайней мере, по предложению это звучит так. Помимо этого, Госдума намерена ввести в общероссийский классификатор видов экономической деятельности, ОКВЭД, новый код под названием «Деятельность по созданию информационных продуктов». И, соответственно, те инфопредприниматели, которые создают такие продукты, их могут обязать уведомлять власти о работе над такими продуктами. Для меня почему это важно? Ну, наверное, не секрет, что я защищаю Аяза Шабудинова по известному уголовному делу. И если бы вот то, о чем сегодня озвучено в Госдуме, было бы сделано в свое время, я думаю, что и уголовного дела бы-то не было. И, соответственно, у нас сначала кладут асфальт, а потом смотрят, куда люди тропинки прокладывают. Да? То есть у нас должно быть наоборот, но, к сожалению, происходит так.
Скажите, а понятно, какого рода деятельность будет подпадать под это? Ну вот, например, там, скажем, предположим, я наговорю, запишу там цикл лекций по истории, выложу в интернет и буду собирать каким-то образом, я не знаю, поскольку я этого не делаю, я и деталей, но каким-то образом я буду собирать там...
Донаты.
Донаты, например, да, там через Patreon или еще как-нибудь. Это будет подпадать под такого рода? Или только какие-то, скажем, обучающие семинары, как в случае вашего подзащитного?
Да, я думаю, что речь идет об обучающих программах, так называемое дополнительное образование. У нас есть соответствующая норма, регулирующая эту часть образования. Поэтому речь идет именно о том, когда там инфобизнесмен, инфопредприниматель создает информационный продукт, который он считает ценным, продает его, получает за него деньги. И вот вся эта история происходит исключительно для того, чтобы определить, а является ли это предпринимательской деятельностью в целом. Потому что введение в ОКВЭД нового кода, как деятельность по созданию информационных продуктов, оно предполагает уже автоматически определение, что это является экономической деятельностью. Uh-huh. В отличие от сегодняшней ситуации, когда моего же подзащитного, обвиняя в том, что он заключал договор и получал деньги на счет компании и так далее, при этом говорит, что это не предпринимательская деятельность. Ну, это тоже своего рода абсурд. Поэтому очень важно, что вводится этот код. Но дальше посмотрим. Мы будем, конечно же, безусловно, тщательно наблюдать за тем, что происходит в стенах Госдумы относительно этой части работы, и, безусловно, будем озвучивать ее в том числе и в нашем эфире. Теперь очень, мне кажется, важный для каждого из нас с вами законопроект, который Госдума приняла уже в третьем чтении, то есть все три чтения прошла. Устанавливается административная ответственность за рекламные звонки, которые мы с вами получаем без своего собственного согласия. Речь идет о том, когда, например, куда-то слили какую-то базу, а таких случаев мы знаем много, и вот когда базу эту сливают, она попадает в руки предприимчивых бизнесменов, которые используют эту базу в своих целях, в том числе и для таких вот прозвонов, так называемых холодных прозвонов, чтобы там продать услугу, товар, неважно. Так вот, если мы с вами соответствующего согласия не давали, то такие звонки будут штрафоваться. Другой вопрос. Мне сегодня в телеграм-канале моем задали вопрос, а как это будет реализовываться. Вот, предполагается, что, скорее всего, это будет такой заявительный характер носить. То есть мы с вами, получив такой звонок, должны будем, наверное, обратиться в Роскомнадзор с соответствующим заявлением о том, что с такого-то номера нам звонила реклама, мы такого согласия не давали. Предполагаю, что это так, но посмотрим, что еще покажет нам практика. Штрафы довольно высокие. Для граждан, по-моему, до 20 тысяч рублей, а для организации до 1 000 000 рублей. Я напомню, что у нас закон о рекламе в целом запрещает рекламные рассылки и звонки без предварительного согласия. Помимо этого, еще вводится ответственность в виде штрафов до 1 600 000 рублей для банков, ну, для кредитных организаций, скажем так, и микрофинансовых организаций за то, что они рекламируют содержащую неполную информацию продукты. Да, банковские, там, МФОшные, неважно. И те, и другие, они попадают в зону ответственности именно действия этого нового закона.
А вот скажите, Калой, скажем, вот вы говорите, что рассылка без согласия невозможна. В интернете мы, как правило, даем свое согласие, и тогда начинаем получать рассылку там от какой-то компании. А вот, скажем, почтовые ящики, забитые всякими рекламными листовками разной толщины, размера и так далее. Согласие, естественно, мы не давали на присылку нам такой этой самой листовки. Означает ли это, что если я человек склочный и последовательный, я могу попытаться добиться наказания такого вот рассылщика?
Вот сейчас не готов ответить прямо на этот вопрос. Могу просто сказать по аналогии как будто бы да, но вот точно, чтобы сказать, нужно смотреть профильный закон. Это же все-таки физическая почта, не информационно, как это, не информационно-телекоммуникационная сеть интернет, а физическая почта, и там допуская, что есть иные регулирующие...
А, то есть то, что вы сейчас говорили, это исключительно вот в области информационной почты?
Да,
безусловно. Цифровой. А, извините, я как пропустил.
Да. Поэтому не готов здесь точно сказать, но по аналогии как будто бы да. Коротко скажу, что банкам сейчас в Думу опять же внесен законопроект, которым запрещает банкам открывать счета подросткам без согласия родителей. Вот честно, я открывал счета своим детям, и, насколько я помню, там они сами-то и не могут открыть счета.
Мне тоже так кажется. Я тоже недавно вот открывал дочери счет, и мне кажется, что это невозможно сделать без участия родителей.
То есть это, видимо, как бы существующую норму закрепили каким-то образом. Но возможно. Такой законопроект я увидел на сайте Госдумы, поэтому решил его...
Я бы сказал так, что даже без всякой нормы банк, мне кажется, крайне рискует, открывая счет подростку, там, который еще в силу сокращенного объема дееспособности мало за что отвечает.
Да, согласен. Ну вот следующий законопроект, о котором я хочу сказать, он очень важен. Прям очень важен, особенное внимание обращаю здесь врачей, потому что сейчас внесли в Госдуму законопроект о декриминализации медицинской деятельности.
Да.
Что это значит? Речь идет о том, что предлагается декриминализировать термин «медицинская услуга». Потому что слово «услуга», оно применимо к закону о защите прав потребителей. И я сейчас немножко предысторию скажу. Значит, на какой-то из встреч в феврале с Владимиром Путиным, я сейчас не помню, честно сказать, где и когда, но одна врач-женщина предложила Путину, сказала, вот все называют медицинская услуга, а это, соответственно, привязывают к закону о защите прав потребителей. Соответственно, это может влечь возбуждение уголовных дел и так далее. Пожалуйста, просим вас рассмотреть эту возможность. И вот Путин поручил «Единой России», и «Единая Россия» сейчас внесла в Госдуму законопроект. Я должен сказать, что это один из немногих законопроектов, по крайней мере, инициатив, да, одна из немногих, которая вызывает, ну, скажем так, положительный отклик. Потому что... термин «медицинская услуга», он позволяет обращаться к статье 238 Уголовного кодекса «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». И когда, к примеру, врач оказал услугу медицинскую, то значит, получается, что эта услуга, если она оказана некачественно, она предполагает возбуждение дела по 238 статье. Понимаете, да, конструкцию? То есть,
пока, да, вроде бы.
Да, то есть если это услуга, то она автоматически попадает в закон о защите прав потребителей, поскольку у нас он защищает права потребителей услуг и товаров. Да? И если это услуга, то при некачественном ее оказании, получается, есть основание возбудить уголовное дело по 238 статье. А у нас есть еще и другая статья Уголовного кодекса, 100, сейчас не вспомню, но не суть. Есть другая статья, которая предполагает непосредственно ответственность врачей за врачебную ошибку.
Угу.
Вот, соответственно, здесь на что обратить внимание? Что первопричиной случаев необоснованного привлечения медиков к уголовной ответственности часто являются не столько недостатки законодательства, сколько проблема применения этого законодательства. Да, потому что для граждан чаще всего оказание медицинской помощи связано с понятием медицинская услуга. И тем самым врачи ассоциируются у нас с лицами, которые оказывают услугу, а не людьми, которые помогают своим пациентам. Вот даже в пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что в настоящее время что-то к медицинской деятельности термин «услуга» влечет распространение на отношения медработника и пациента закона о защите прав потребителей. Вот то, о чем я говорю.
Ну, то есть своего рода презумпция виновности. Это, конечно, юридически не так, но психологически так. Раз я недоволен оказанной мне услугой, то это значит, вы ее оказали ненадлежащим
образом. Нет, это не совсем так. Просто вопрос в том, что получается оснований для того, чтобы привлечь врачей к уголовной ответственности, становится сильно больше.
Угу.
То есть есть врачебная ошибка, а есть 238 оказание услуг. То есть речь идет о том, что врачи просят, пожалуйста, переименуйте нас не услуга, а помощь, чтобы нас по 238 не привлекали.
Угу.
Вот как бы в чем разница. Но если, например, пациент пошел в клинику, в платную, делать себе какую-нибудь пластическую хирургию, то это будет услуга. Понимаете, да, разницу?
Ну да, потому что это на самом деле никак не связано с состоянием его здоровья, а связано с эстетикой, скажем так.
И не связано никак с помощью. То есть это не помощь, это услуга.
Угу.
Поэтому просто когда сейчас у нас нынешнее положение дел такое, что услуга равно 238 статье Уголовного кодекса, то врачи боятся на себя брать риски наступления тех или иных последствий. Хотя спасение жизни, понятное дело, это в любом случае риск. Да? А если, например, очень утрирую, но приведу пример, там врач оказывает услугу человеку, который умирает. Вдруг он умирает, врач там не смог ему оказать, а родственник говорит, вот это врач вовремя не оказал, поэтому ненадлежащего качества или там ненадлежащим образом оказана услуга, поэтому требую привлечь врача к ответственности. Здесь, безусловно, риски есть для врачей. И вот об этом речь.
Понятно.
Поэтому, да, поэтому они предлагают определить медицинская помощь как медицинское вмешательство или комплекс вмешательств по оказанию помощи граждан. Вот как бы в чем разница. Это нужно понимать и чувствовать вот эту тонкую грань между услугой и медпомощью. Ну и, соответственно, изменения такие будут внесены в закон об основах охраны здоровья граждан, и изменения будут внесены в закон о защите прав потребителей. Соответственно, понятие медицинская услуга они будут употреблять исключительно в целях финансового обеспечения оказания гражданам медпомощи. Поэтому медицинская помощь будет уже, соответственно, квалифицироваться иначе.
Я вот сильно подозреваю, что потребуется какое-то время для того, чтобы практика окончательно провела эту границу, потому что, судя по тому, что вот как я вас понял, Калы, есть некая зона, которую я бы назвал условно такой вот промежуточной, когда, мне кажется, трудно четко разграничить, идет речь об услуге или об оказании медицинской помощи. Смотрите, протезирование зубов.
Это услуга.
А почему? Ведь на самом деле в определенных случаях непротезирование, а точнее отсутствие протезирования, да, довольно сильно негативно сказывается на здоровье.
Смотрите, хорошо. Наверное, здесь надо тогда определить, а если протезирование происходит в государственной клинике, бесплатно по ОМС, например, или если протезирование происходит платно, за деньги.
Ну вот я и говорю, что, видимо, нужно, чтобы на основе реальных дел наработалась какая-то практика, может быть, там Верховный суд в каких-то случаях дал бы какие-то комментарии.
Да, безусловно, потому что у нас есть отдельная позиция, выраженная в пленуме Верховного суда относительно 238 статьи Уголовного кодекса, и, соответственно, конечно, Верховный суд после принятия этих изменений, после того, как их подпишет президент, безусловно, должен будет поправить этот пленум и указать, что не подпадает медицинская помощь под действие закона о защите прав потребителя и, соответственно, не может быть квалифицирована как некачественное оказание услуг. Очень интересное дело, буквально несколько минут хочу ему уделить, потому что это тоже практикообразующие дела. И мне кажется, важно о них говорить. В Краснодаре суд приговорил местного жителя Александра Самрякова к 6 годам лишения свободы за распространение ложной информации, то есть о фейках о вооруженных силах. Но помимо того, что он приговорил его к 6 годам лишения свободы, суд в Краснодаре лишил его приобретенного гражданства. Это первый случай в России, когда за фейки о вооруженных силах лишают приобретенного гражданства.
Более того, если я правильно понял сегодня эту новость, совершение инкриминируемого деяния ему произошло до того, как была принята норма о том, что за это можно лишить приобретенного гражданства.
Вот, совершенно верно.
Закон дал обратную силу.
Да, и в этом смысле суд посчитал, что он может иметь обратную силу, хотя базовые фундаментальные принципы о том, что закон не имеет обратной силы, особенно если он ухудшает положение, то безусловно. Но, тем не менее, вы правильно сказали, Алексей, само событие было в апреле 2022 года, я имею в виду пост, в котором осужденный заявил о причастности там, вооруженных сил к событиям в Буче и так далее. А сам закон был принят в октябре 2023 года, то есть спустя полтора года. Соответственно, он должен был действовать с октября 2023 года, и по всем приговорам, которые были бы с октября 2023 года, можно было бы применять эту норму о лишении приобретенного гражданства. Но суд обратил в прошлое силу этой нормы и таким образом лишил его гражданства. Такая же история, но уже после принятия этого закона, в прошлом году в декабре, в Челябинске суд впервые принял решение о прекращении гражданства двух братьев из ближнего зарубежья, скажем так, за уклонение от воинского учета. Вот эти два дела, они ярко свидетельствуют о том, что эта практика будет продолжаться, хотя нам основной закон говорит о том, что нет никакого приобретенного или иного какого-то гражданства, а есть гражданство как гражданство, и оно равно приобретено. Оно
независимо или... от основания его возникновения.
Да. Соответственно, тем не менее, наш правоприменитель разделяет, и законодатель в том числе, разделяет эти две категории людей. То есть, например, мы с вами, Алексей, как граждане, получившие гражданство, ну, назовем так, по праву рождения.
По рождению, конечно.
Да. А есть люди, которые его приобрели при жизни, соответственно, этих людей они, ну, как бы ставят ниже уровнем, чем тех людей, которые приобрели его по рождению.
Ну да, мы с вами местные, они понаехавшие, что тут не понять.
Да, да, да. Ну, мы с вами, да, мы с вами местные, да. И еще один законопроект, о котором я коротко скажу, потому что он действительно короткий, и вам, наверное, он тоже будет интересен, потому что уже в третьем чтении Госдума приняла закон, который обязывает наши российские школы, вузы, детсады вывешивать российский флаг. Для чего это делается? Цитирую пояснительную записку. В целях укрепления неразрывности, последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у кого? У обучающихся. Все верно. И флаг должен быть вывешен постоянно на зданиях школ, вузов, независимо от формы собственности этих школ или вузов, или детских садов, и установлен на их территориях, в том числе. Это вот так коротко про...
Я от себя добавлю, как бывший учитель, это еще укрепляет то, за что мы учителя так ратуем, преемственность педагогических программ. Выпускник детского сада приходит в школу в первый класс, видит флаг, сразу понимает, это образовательное учреждение, как детский садик, только еще лучше. Нет, это прекрасно. Давайте прорекламируем shop.diletant.media, который постоянно радует нас и вас, наши дорогие зрители и слушатели, новинками книжного рынка. У нас есть, конечно, и там букинистические книги, да, и, так сказать, периодические издания, но вот стараемся мы следить за новинками книжного рынка, особенно за теми авторами, которые периодически появляются на наших двух каналах, на «Живом гвозде» и на «Дилетанте». И вот те, кто регулярно и давно нас смотрят, им знакомо имя востоковеда, публициста Андрея Ланькова, специалиста по Корее, который, значит, чью книгу мы предлагаем, она называется «К северу от 38-й параллели». Я напомню, что так называемая Корейская война 1950-53 года, она закончилась таким, как бы, недоитогом, да, значит, вооруженные силы противоборствующих сторон были разведены по обе стороны 38-й параллели, и была установлена так называемая демаркационная линия, да, такая временная граница. Ну вот, собственно, по сей день она там на 38-й параллели и остается. Соответственно, Андрей Ланьков написал книгу, которая... внимательно как бы следит за тем, что происходит последние годы в Северной Корее, и, судя по аннотации, автор приходит к выводу, что, цитирую, «похоже, радикальный социальный эксперимент, который был начат там в 40-х годах, подходит к концу». Потому что он обнаруживает, как ему кажется, тенденции, которые свидетельствуют о том, что северокорейский режим, выражаясь простонародным языком, сдувается, перестает быть тем, чем он был на протяжении более чем полувека. Ну, если это так, а я рад верить Андрею Ланькову, то это тоже хорошие новости, на мой взгляд.
Да, очень интересно, кстати.
Да.
Интересно. Ну что, у нас есть один большой, но интересный вопрос, наверное, актуальный для многих наших с вами зрителей.
Из числа пришедших в почту вы имеете.
Да, потому что там было за эту неделю тоже немного, там несколько было вопросов. В основном мы всем ответили в личку, потому что такие были технического характера вопросы, которые не стоят времени нашего эфира. Но вот из Германии к нам пришел интересный вопрос. Зандман Наталья Николаевна задает нам вопрос. У нее история следующая. У нее есть... гражданство России и гражданство Германии. И, соответственно, там, условно, по-моему, речь шла то ли о сыне, то ли о внуке, не знаю. В общем, в загранпаспорте российском одно имя, а в паспорте гражданина Германии имя другое. И вот вопрос был...
В смысле, несколько по-разному написано или вообще другие имена?
Ну, скажем так, оно сокращенно написано. Условно, Тимур, а там Тим. Например, но это уже другой.
Конечно.
Так вот, вопрос такой: действительно ли загранпаспорт, если в иностранном паспорте изменены фамилия, имя, отчество? Отвечу коротко: да, действительно. Для действительности российского загранпаспорта не имеет никакого значения то, какое имя у вас указано в паспорте иностранного государства. Если сведения во внутреннем паспорте и в загранпаспорте совпадают, то вопросов нет, паспорт действителен. А что касается закона о, ну там положение есть, закона о порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию, мы его тоже не раз разбирали, то речь идет о недействительности загранпаспорта в случае изменения фамилии, имени, отчества в российском паспорте внутреннем. Вот, соответственно, мы для того, чтобы подтвердить свою позицию, мои ребята прозвонили в несколько управлений погранслужб специально, чтобы подтвердить свою позицию, и там действительно нам подтвердили, что им не имеет, для них не имеет никакого значения, что там в иностранном паспорте написано.
Более того, они же, наверное, его даже и не увидят. Ведь когда человек, российский гражданин, покидает Российскую Федерацию, он ее покидает по своему российскому паспорту. Да. Он же не предъявляет оба паспорта. Да. Да? Вот читайте, завидуйте, я дважды гражданин.
Да, 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 да. Но здесь возникает еще один вопрос у нашей зрительницы. А когда нужно проходить процедуру подтверждения гражданства при выдаче нового загранпаспорта? Ну, поскольку, как мы уже сказали, загранпаспорт и внутренний паспорт действительны, то такую процедуру подтверждения гражданства проходить не нужно. Сам наличие самого факта, точнее, наличие самого паспорта является фактом подтвержденным, что вы гражданин России. Есть случаи, если, например, у ребенка от 14 лет не имеется действительных документов, подтверждающих, что он гражданин, например, отсутствует загранпаспорт, да, там, а при этом у него есть паспорт иностранного государства. Или, например, внутренний паспорт российского образца отсутствует и так далее. То по подаче заявления, соответственно, можно этот недостаток исправить. Но наша зрительница не сдается и продолжает задавать вопросы. И говорит: а как бороться с консульством, если отказ на принятие документов по оформлению нового загранпаспорта? То есть консульство отказывается принимать документы по оформлению нового загранпаспорта.
На каком основании?
А здесь надо, во-первых, обратить внимание, на каком основании в целом было подано такое заявление. Угу. Да, безусловно, мы имеем право подать жалобу на нарушение и так далее, и так далее. Но здесь нужно понять вот что. Если в загранпаспорте условно указано имя Тимур, и во внутреннем российском паспорте указано имя Тимур, то нет никаких оснований для того, чтобы, скажем, этот паспорт как-то менять, если имеется в виду, если нет как бы других, да, оснований, я имею в виду там испорчен, потерян и так далее. То есть здесь нужно понять, как действовать, да, то есть что нужно сделать, чтобы правильно оформить, соответственно, российский загранпаспорт, имея гражданство и паспорт там, другого государства. Во-первых, как мы уже сказали, паспорт гражданина России и загранпаспорт гражданина России, оба эти паспорта, они не утрачивают силу от того, что у вас есть другой паспорт, так? Здесь нужно обратиться, например, если вы находитесь в Германии, вы обращаетесь в учреждение по замене внутреннего России, ну, в консульство наше, да, меняете внутренний российский паспорт в связи с изменением имени или там отчества, неважно. Потом, после того, как вы получили российский внутренний паспорт там, после этого вы обращаетесь с новым заявлением о выдаче вам российского загранпаспорта согласно новому внутреннему паспорту, и тогда загранпаспорт становится недействительным. И, соответственно, получив загранпаспорт согласно новому имени, у вас нет никаких проблем. То есть вот так вот этот вопрос можно решить. Я надеюсь, что...
Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, в каких ситуациях это может быть важно.
Объясню.
Значит, для Германии ты будешь Тим, для Российской Федерации ты будешь Тимур. Ну вот, и что, эти два человека вообще не встретятся?
Они, значит, вот что считают. Он говорит, когда я выезжаю из Германии по паспорту гражданина Германии, а въезжаю в Россию по паспорту гражданина России, то наши пограничники как бы не могут определить, откуда я приехал. Хотя в этом, по большому счету, как бы, скажем так, большой потребности у наших погранцов нет. Потому что они задают вопрос, откуда прилетели, смотрят посадочно, если нужно, там проверяют, какой
да,
рейс.
Да, и все. Да.
А, собственно говоря, проблемы здесь нет. Мне кажется, здесь наш зритель лишний раз переживает за то, что он выезжает Тимом, а въезжает в Россию Тимуром. И наоборот, выезжает Тимуром, а въезжает в Германию Тимом. Здесь я вообще никакой проблемы не вижу. Я более того скажу, что... далеко не единственный случай, когда такое происходит.
Ну, либо мы что-то не знаем о каких-то нюансах там политики наших погранслужб, хотя вы-то, я думаю, были бы в курсе, если бы такие нюансы действительно...
Нет, ну да, то есть мы-то постоянно мониторим, во-первых. Во-вторых, я знаю случаев Алексов куча просто, которые по иностранному паспорту Алексы, а в нашем паспорте Александр или Алексей.
Естественно, конечно. Ну что же, напоминаю, что действует уже 2 недели специальная почта по правах, правах просто через H, оно же H, @gmail.com, куда вы можете направлять в любое время недели, можете направлять свои вопросы, и если эти вопросы имеют, так сказать, общечеловеческое значение, мы постараемся на них ответить в передаче. Если они, как сказал Калой, узкоспециальные, то Калой и его сотрудники будут просто отвечать, так сказать, как говорится, в личку, и, возможно, вы получите такую бесплатную юридическую помощь, ценную для вас. Да, ну, это варианты работы про боно, то, что называется у юристов, благотворительной бесплатной работы, очень уважаемой в адвокатском сословии штука. Ну, а у нас остается, значит, чуть менее 20 минут на главную тему номера, которая называется у нас сегодня «Служба под статьей». Под статьей, то есть, когда человек находится, так сказать, в состоянии, ну, как осужденного, по сути, не знаю, Калой, вы нам сейчас растолкуете все эти нюансы.
Да, растолкую, конечно.
Да, вот, но при этом служит в вооруженных силах, вот какие для него существуют теперь, как любит выражаться Калой Салимович, плюшки.
Да, плюшки действительно существуют. Дума приняла в третьем чтении закон об изменении реального наказания на условный для лиц, которые совершили уголовное преступление, но при этом заключили, естественно, контракт о прохождении службы вооруженных сил в период СВО. Эта норма, она распространяется на две категории людей. Первое – это подозреваемые и обвиняемые, то есть в отношении которых еще приговора нет. Подозреваемые, обвиняемые за преступление небольшой и средней тяжести. Я напомню, небольшой и средней тяжести – это преступления, за которых предусмотрено наказание не более 3 и 5 лет соответственно. Да? То есть небольшой тяжести до 3 лет, средней тяжести до 5 лет. Но там есть исключения. Есть отдельные преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя, безопасности государства и так далее. Вот. Они не попадают, даже если это средние тяжести преступлений. А вторая категория людей, на которых распространяется эта норма, это все осужденные, но тоже есть, естественно, исключения. Это лица, которые совершили преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это террористические преступления и преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. О чем говорит закон?
То есть убийство нормально?
Нормально. Грабеж, разбой нормально. Похищение человека нормально.
Тяжкие телесные, побои, да, все, все это...
Все за исключением того, что я сказал. Все. Наркотики, убийства, разбой, грабежи, кражи. Все можно. О чем речь? Речь о том, что если такие лица, то есть... те, которые, в отношении которых возбуждены дела небольшой и средней тяжести за теми исключениями, о которых я сказал. И второе – это все осужденные, опять же, за исключением, о которых я сказал. Так, если эти лица заключают контракт с вооруженными силами, то уголовные дела в отношении первой категории подозреваемых, обвиняемых, будут приостановлены. То есть все, приостанавливаются дела. А в отношении второй категории, которые осуждены, вот все их наказания будут переведены в условный срок, пока они там находятся. Но условный срок у нас предполагает что? Предполагает соответствующий контроль за над поведением.
Командир воинской части, это мне понятно, да.
Да, командиры воинской части будут осуществлять этот контроль. Но если после начала вот этой самой военной службы по контракту, условно говоря, из тюрьмы на передовую, то, ну, если после начала этой военной службы человек вновь совершит преступление, то бишь уже там, на месте, например, то суд назначает ему наказание с учетом нового преступления и плюсует туда еще старое. Вот то...
Ну, как с условным сроком, да. Собственно, всегда и происходит. Да.
Да, да. Но здесь есть важный момент. Те лица, которые подписали такой контракт, они должны понимать, что у них есть два выхода из этого контракта. То есть два способа вернуться обратно. Это если закончится СВО и если закончится жизнь. Вот две возможности вернуться оттуда.
А если они получают тяжелые увечья, которые несовместимы с дальнейшим прохождением службы?
Да, безусловно, это тоже является основанием.
Ну, если закончится жизнь или здоровье, скажем так. Да,
да, или здоровье. Я это имею.
Да, понятно.
Это имею. Но это еще не все. В этот же законопроект депутаты внесли очень интересные изменения, которые, мне кажется, во-первых, важно озвучить, очень важно. А во-вторых, нарушают права потерпевших. То есть тех лиц, в отношении которых были совершены преступления, или их родственников, которые были признаны потерпевшими. Что это значит? Это значит, что вред, который причинен преступлением, с тех, кто заключил контракт, вот о котором мы говорим, можно будет взыскивать только в рамках гражданского судопроизводства.
То есть отдельно, там... отдельно от уголовного дела, иными словами.
Совершенно верно. Эти поправки уже тоже предложены, приняты к законопроекту, все как положено. Я постараюсь объяснить, что значит взыскивать деньги только, ну, ущерб только в рамках гражданского судопроизводства. Глобально в уголовном судопроизводстве защита гражданских прав потерпевших, она реализуется посредством разрешения в том числе и исков о возмещении имущественного ущерба. Либо имущественный ущерб, либо компенсация морального вреда.
Гражданский иск в уголовном процессе, да. Да. В наших с Сергеем Бутманом передачах «Не так» мы не раз слышали выражение, значит, адвокат такой-то представлял интересы гражданского истца в этом, да, уголовном процессе.
Да, совершенно верно. У этого процесса он прописан специально в интересах потерпевших, поскольку потерпевший является особой категорией людей в судебном процессе. Он прописан в интересах потерпевших. И есть некоторые инструменты, которые защищают потерпевших и избавляют их от лишней необходимости доказывать причинение ущерба. И я сейчас перечислю эти самые преимущества, которые есть в рамках уголовного процесса у потерпевших, которые хотят подать гражданский иск. И мы поймем разницу, да, почему же все-таки исключили эту норму в отношении тех, кто заключил контракт с СВО, по СВО. Во-первых, подсудность и подведомственность гражданского иска определяется подсудностью уголовного дела. То бишь тот же суд должен рассмотреть этот иск. Тем самым потерпевший, который признан гражданским истцом, он освобождается от необходимости дважды участвовать в этих самых судебных разбирательствах. Сначала по уголовному делу он там страдает, его допрашивают, он вспоминает все эти страшные истории. Потом по гражданскому делу. Все это рассматривается в рамках одного дела. И потерпевший может заявить гражданский иск в рамках уголовного дела. Дальше.
И значительную часть его стараний берет на себя государство в лице прокуратуры, в лице обвинения, да?
Совершенно верно. Во-вторых, гражданскому истцу не нужно судиться по месту нахождения ответчика, как это по общему правилу принято. Ему можно судиться по месту уголовного процесса. Нет необходимости ему отправлять иск по месту жительства ответчика или там по месту нахождения его. А это может быть и другой регион, да. Плюс, большой плюс для потерпевших здесь – это освобождение от уплаты госпошлин. При предъявлении гражданского иска гражданский истец по уголовному делу освобождается от уплаты государственной пошлины. Дальше. Государство предъявляет упрощенные требования к оформлению гражданского иска в уголовном процессе. Если мы пойдем в гражданский иск, в гражданский процесс, то там есть требования указать суд, указать истца, ответчика, расчет госпошлины, обосновать, просительную часть и так далее. И так, то есть есть требования. То в гражданском иске в рамках уголовного дела эти требования сильно упрощены. Это достаточно просто сесть и написать, что мне причинили ущерб таким-то преступлением, прошу взыскать. Все. Четвертое. В отличие от норм ГПК, в гражданского истца в рамках уголовного процесса не требуют от него предъявлять какие-то копии в соответствии с количеством ответчиков. Например, подсудимых там 5 человек. Да? Ему не надо делать 5 копий своих заявлений, да, и так далее, и так далее. Плюс допускается произвольная форма искового заявления. Дальше. Что очень важно, Алексей, вы косвенно об этом сказали, но тем не менее. Гражданскому истцу в уголовном процессе не нужно приносить какие-то дополнительные доказательства по предъявленному иску. В качестве доказательств по предъявленному иску выступают все материалы уголовного дела. Если будет подтверждено, что вред причинен непосредственно преступлением, что, как часто бывает, в приговоре уже установлен, то есть все основания для удовлетворения этого гражданского иска. То есть представьте себе вот весь перечень, который мы с вами сейчас обозначили, который, в принципе, предоставлен законом потерпевшему, перечень послаблений, назовем это так. Теперь депутаты предлагают, чтобы все эти законные послабления не работали, если преступление совершило лицо, которое заключило контракт с вооруженными силами. Но разве это не является нарушением процессуальных прав потерпевших?
А я вот силюсь понять со вчерашнего дня, когда эта новость меня настигла. А ради чего? Так откровенно показать, на чьей стороне законодатели, что ты можешь быть чем угодно, лишь бы ты на СВО отправился, и тогда ты молодец? Зачем?
Ради чего, мы можем только догадываться, но в чьих интересах? Мы, очевидно, понимаем, что это в интересах того самого лица, который потенциально может подписать контракт. Ведь речь же о чем? Речь же не только о том, чтобы давай мы тебя освободим, а ты иди туда. Речь же еще о том, что ты иди туда, но тебя здесь еще и точно не будет с тебя взыскивать никто. Потому что, чтобы вы понимали, как правило, потерпевшие в редких случаях идут в отдельном гражданском процессе что-то взыскивать. Это должно быть, ну, такое правосознание у человека или у компании, неважно, потерпевших. Компании часто взыскивают, а вот физлицо, которое является потерпевшим по уголовному делу, оно крайне редко, если сам суд в рамках уголовного процесса не удовлетворит какие-то исковые требования, он крайне редко пойдет сам взыскивать какие-то в гражданском порядке какие-то
Ну, конечно, у нас люди суда боятся. Плюс это вполне возможно будет другой регион. Плюс ты подашь иск, ответчик на СВО. Понятно, что, так сказать, там начинается перерыв в истечении всяких сроков.
Да, 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 совершенно верно. Это, ну, фактически вот эта норма, о которой мы сказали, она фактически лишает потерпевшего возможности взыскать ущерб в рамках уголовного процесса, будучи признанным гражданским истцом.
И это... Ну или, скажем, аккуратнее, существенно затрудняет такую возможность.
Ну вот смотрите, Алексей, мы же все-таки практики, да? Мы же теоретики. Ну давайте вот перейдем на практику. Хорошо, вот человек уехал на СВО. Как я сказал, оттуда два пути. Либо жизнь, здоровье, либо завершение СВО. Давайте представим, что он там, и гражданский истец пошел все-таки взыскивать с него эти там ущербы, да, которые причинен в рамках уголовного дела. Так вот, он пойдет, подаст иск, а что ему суд скажет? Он скажет, что, извините, ответчик у нас на СВО, у нас вон есть право приостанавливать дело, пока человек на СВО, поэтому держитесь. А когда СВО закончится, не знаем. А что с ним случится на этом СВО, тоже не знаю. Ограничивает это право? Безусловно. Как и любого другого истца, который обращается с иском к участнику СВО в целом. Ну, то есть, понятно, что вся эта история – это такой перекос в сторону участников СВО. Почему? Потому что кто у нас должен быть элитой?
Ну да.
Вот, вот как бы вся история, связанная с этими самыми ограничениями для... Ну, в общем, мы, я думаю, еще увидим, и не раз увидим много разных историй, связанных с участниками СВО, где им будут предлагаться, скажем, большие преференции, большие, как я люблю говорить, плюшки, для того, чтобы у них сохранялась мотивация быть лояльным, быть в контексте и находиться там, где он должен находиться.
Ну и, в общем-то, это еще одно косвенное признание того, кто у нас типичный участник СВО.
Ну,
как-то... Потому что если бы были другие типичные участники, скажем, многодетные отцы, были бы меры по поддержке многодетности. А тут не многодетные отцы, тут лица, совершающие преступления разных степеней.
Вот, вот такие у нас новости были на этой неделе,
Алексей. То есть, иными словами, давайте вот еще один вопрос у меня по главной теме. Mm-hmm. Если человек совершает преступление тяжкое или особо тяжкое, он отличается от совершившего незначительное или средней тяжести тем, что тем можно получить... так сказать, освобождение, уехать на СВО без приговора, а его сначала должны приговорить, а после этого перевести ему в разряд условного срока, да?
Очень точно, Алексей, смотрите, если, например, человек совершил преступление, например, тяжкое, что чаще всего бывает, соответственно, его по этому законопроекту прямо с момента совершения, там, условно, освобождения дела и начала расследования дела, его нельзя отправить туда. Он не может, не имеет таких оснований. Но если он, именно согласно этому законопроекту, получит приговор, на второй день после вступления в силу приговора он может уехать. Поэтому здесь там, ну, разница может быть в полгода, год.
Ну что же, вселяет сдержанный оптимизм. Значит, это была программа «Были о правах». Напоминаю, у нас теперь есть почта нашей передачи «Б о правах». Все в одно слово маленькими буквами. «Б о правах». собака@gmail.com, куда вы можете присылать ваши вопросы, на которые вам будет отвечено либо лично непосредственно, либо в передаче, если мы решим, что этот вопрос может интересовать большое число людей. Ну а вслед за нами, через небольшой перерыв на канале «Живой гвоздь», программа «Здесь живут люди. Новая программа, но уже несколько выпусков ее было. Ведут эту программу урбанист Аркадий Гершман и журналист Руслан Валиев. И тема сегодняшней передачи: что не так с умными городами и как хакеры стали новой угрозой городов. Ну а после 18 на канале «Дилетант» мы с Сергеем Бунтманом ждем вас в передачу, тем, которая была обещана еще неделю назад, но по человеческой техническим причинам не состоялась. Это суд над Лаврентием Берией и его сообщниками по обвинению в государственной измене и ряде других тяжких преступлений. Вот теперь они могли бы, получив приговор, отправиться на СВО. Люди были военные, глядишь, и пригодились бы.
Ну, смотря в чем бы их обвинили.
Это точно. Всего вам самого доброго. И программа «Более о правах» надеется быть с вами через неделю.
Счастливо.